14 часов 6 минут сейчас в Перми. Это дневной прямой эфир на Пермском эхе. С вами Ярослав Богдановский. Прямо сейчас поговорим об итогах недели уходящей. В нашей студии сейчас Светлана Геннадьевна Маковецкая, директор Центра «Грани». Здравствуйте.
Добрый день.
Итак, три темы сегодня у нас основных. Это ЧП в Ярославле, так или иначе оно, пусть и косвенно, связано и с Пермью. Контроль за, вернее, реагирование на сигналы общественности со стороны власти. И трагедии, которые каждое лето актуальны, к сожалению, для Пермского края. И это не исключение, я имею в виду выпадающих детей из оконных проемов в летнюю жару, оставленных без, получается, присмотра взрослых. Ну, начнем с
самой... Тяжелая выдалась неделя,
да,
судя по всему.
Да, да, повестка, прямо скажем, не праздничная. Итак, ЧП в Ярославле. Многие из слушателей прекрасно знают, о чем идет речь. Видео, я не знаю, кто смотрел, тот, кто хотел, тот посмотрел, нашел там на «Новой
кто-то
газете».
Кто-то не смог и
кто-то не смог и отключился. Знаете, я подумал, когда вот читал подборки новостные, когда экспертные мнения читал, я подумал немножко о другом. Вот это все замечательно, что есть реакция, и все замечательно, что она жесткая реакция. Смотрите, и власть отреагировала, высшие должностные лица здесь, в этой информповестке. Валентина Ивановна просто так ничего не комментирует. Значит, здесь и правозащитники, то есть неофициальная сторона, скажем так, не государственная, точнее сказать. Но ведь поступало заявление о подобном, вот об этом же случае поступало заявление в следственные органы ровно год назад, и было отказано возбуждение уголовного дела. То бишь тогда человек в погонах не нашел никаких оснований для того, чтобы возбудить уголовное дело и начать уголовное...
Или не счел их важными.
Да, или не счел их важными. И вот здесь-то вот, на мой взгляд, начинается самое интересное, потому что из разговоров с правозащитниками становится ясно, что подобного рода избиения, пытки, они в наших местах лишения свободы не новость для экспертного сообщества. И вот здесь-то возникает вот лично у меня вопрос, знаете, какой? А получается, это и есть зеркало нашей системы? То есть это следователь, который побоялся принять процессуальное решение, справедливое по сути, но опасное для него процессуальное решение, для следователя. Ну, ему же жить в этой системе, понимаете? Хотя он вроде как и независим, он ведь не от ФСИНа работает, он от Следственного комитета работает. И вот он закрыл глаза на действия ребят таких же там в погонах. Проходит год, что там со следователем, да, куда-то его в армию, по-моему, отправили, там написано было. Вот сейчас движение началось. Так получается, у нас вся система построена на страхе.
Я думаю, что самое страшное, по крайней мере, для меня было не то, что я потом выяснила, что этому видео год, и была возможность уже тогда начать разбираться с этим, а то, что я увидела, я, честно, не досмотрела. Я увидела полтора десятка даже с лишним людей, которые делали что-то похожее на работу. И вот тут я совершенно была в неистовстве, потому что это они представляют, что это и есть работа, они ее делают, делают методично, такая распределенная мануфактура. А я еще как налогоплательщик именно это оплачиваю и считаю, что вот такое нахождение в тюрьмах с такими разбирательствами внутри, это и есть плата нашего общества за собственную безопасность, потому что тюрьма – это плата за безопасность. Вот это мне кажется очень страшным, и я понимаю, что речь идет не только о том, чтобы на это реагировать, когда это случилось, а в том, что, судя по всему, мы столкнулись с какой-то невероятной обыденностью. И самое страшное – вот эта обыденность, готовность, если хотите, какой-то моральный перекос в голове людей, которые готовы таким образом относиться, пусть даже к серьезно чем-то запятнавшим себя человеку, а этот вот Евгений Макаров, я даже не знаю, за что он туда загремел, в эту тюрьму, но фамилию я запомнила, потому что очень важно понимать, над кем это происходило. Поэтому первое, что мне кажется, в смысле будущих действий, это совершенно точное понимание, что нам нужно сделать что-то с составом людей, которые там работают, потому что все они это считают вариантом нормы. Значит, нам нужно совершенно четкое вычищение именно такого рода людей, прям серьезный просмотр, скрининг и так далее. Вторая вещь, о которой вы говорите, это то, что жалобы были, то есть повод для того, чтобы обратить на это внимание, был, и однако ничего не произошло в системе. Я это воспринимаю, конечно, не как системный сбой, а скорее как то, что это и норма, и для системы тоже. И вообще у меня есть такое ощущение, что это какой-то такой очень обыденный конвейер. То есть человек-следователь, который смотрел, мне кажется, он к этому относился как к обыденной реальности и предполагал, что ничего не случится. То есть если бы он видел горящего мальчика, наверное, он бы ведь отреагировал на это, да? А это какая-то такая работа, на которую они реагируют соответствующей работой. Я думаю, что ему, видимо, были даны какие-то указания, потому что в здравом рассудке человек, который не считает это нормой и имеет полномочия реагировать, реагировал бы. Ну, значит, вот что-то там отключено в смысле реакции, либо по-прежнему это считается нормой. Поэтому я думаю, что это наша общая проблема. Нам нужно делать движение по разным направлениям. Нам нужно уменьшить количество людей, которые сидят в тюрьмах. Это первое. Во всех странах именно таким образом и подходят к тому, что в некоторых случаях мы имеем в виду возмездие, а не исправление или наказание человека, потому что степень влияния и деформации человеческой личности в тюрьме очень высока. Во-вторых, я думаю, что нам нужно обложить процедурами людей, которые работают в тюрьмах в федеральной системе исполнения наказаний, имея в виду, что они сами могут представлять опасность для общества. Что я имею в виду? Вот есть такой почти курьезный случай с датским спецназом. Да? Оказалось, что там какие-то 200 там, или 250 людей, которые прям вот спецназовцы в этом самом прямом киношном смысле этого слова. И власти Дании посчитали, и народ Дании посчитали, что это слишком опасно, когда так много тестостерона и технологии по его применению прямо здесь и сейчас. И поэтому, если, ну, по крайней мере, лет 10 назад датский спецназ жил следующим образом. У них полгода они были на вот этих сборах, отрабатывали все эти, прямо скажем, травмирующие действия на человека в рамках защиты кого-нибудь. А следующие полгода они могли выбирать, работали в социальных службах. Кто-то с пенсионерами, кто-то с детьми, кто-то с лежачими больными и так далее. И таким образом профдеформация, которая возникает в случае, когда ты просто занимаешься технологией, она чуть-чуть балансируется тем, что ты полгода восстанавливаешь себя как нормальное гуманитарное лицо. И мне кажется, в эту сторону тоже нужно идти. Какие могут быть выбраны процедуры? Я не знаю. Наконец, третье, что мне кажется очень важным, это расширение открытости системы исполнения наказаний. И понятно, что нам про это можно говорить, особенно в Пермском крае, потому что в свое время именно наши наблюдательные комиссии, еще до них общественный контроль в тюрьмах, который у нас возник много раньше, чем в целом по стране, именно он привел к тому, что обстановка в наших в системе исполнения наказаний, в следственных изоляторах и так далее, она хоть несколько стала лучше, там просто комфортнее стало по проживанию, насколько я понимаю, там ушли все-таки в прошлые самые какие-то дикие ситуации, но это не в фокусе моего такого постоянного интереса, поэтому могу ошибаться, но я думаю, что открытость, она всегда хороша, и если вы посмотрите на то, каким образом действует система, то мы обнаружим, что система очень странным образом отреагировала как угроза на то, что вообще такой материал ушел в сеть.
Ну, то есть они сначала испугались этого факта, насколько я понял. То есть как могло такое произойти, как утечка могла вообще быть? То есть озаботились-то они, большие начальники, я так понял, вот именно этим.
Да.
Не тем, что совершено преступление, да,
ну,
а тем,
что... Ну, мы в голове не сидели, может быть, они озаботились сложно, и тем, конечно, что совершено, да. Но совершенно точно вот это вот разбирательство по поводу того, почему уплыло это и чьими руками, кому передано это видео, и почему... адвокат Ирина Бирюкова оказалась в результате за границей ровно в связи с этим, это, конечно, говорит о том, что люди представляют открытость как просто очень небольшую плату за занятие тем, что они считают, они делают профессионально. Они не готовы воспринимать открытость и подотчетность как часть профессионального исполнения системы наказания. Это не их личное дело, это не их личный подвиг. Это даже трудно назвать просто работой, потому что это общественное наказание, которое назначается от имени общества и которое передано вот в такую государственную систему. Поэтому крайне важно, чтобы мы серьезным образом отнеслись и к открытости, и подотчетности. Но вот те инструменты, которые сейчас предлагает, в том числе Валентина Ивановна, про это, Матвиенко, у нас Валентина Ивановна. Валентина Ивановна, Ивановна, да. Все правильно, что я как-то... Значит, про которую она говорила, это очень забавно. У нее в голове сидит какая-то такая странная конструкция, что типа тюрьмы — это что-то похожее на военизированные подразделения. Нужно вот военизированные подразделения отдельно, а типа гражданское такое обучение и так далее отдельно. Но прошу прощения, тюрьмы подчиняются Минюсту. Это гражданская организация. Соответственно, нужно, чтобы мы понимали, что это мы сами таким образом создали такой механизм.
А как красиво ведь звучит Министерство справедливости. Ну, Минюст, Министерство юстиции. Ну, в идеале, ведь когда отделяли от МВД, это еще очень там давненько, но входило в структуру МВД, сами, значит, осуждали, сами конвоировали, сами охраняли.
Да.
Давайте выделим в отдельную службу, да. Давайте сделаем общественный контроль, давайте сделаем так, чтобы было лучше и законнее, правильно?
Я считаю, что нужно Минюсту вспомнить про то, что оно гражданское министерство, и, соответственно, попытаться ограничить неконтролируемое насилие, которое в гражданском министерстве, в гражданской системе просто не может быть. И вообще насилие серьезно ограничено. Я думаю, что нам нужно подумать и о общественно-наблюдательных комиссиях. После того, как в 2008 году у нас случился закон о общественно-наблюдательных комиссиях, сначала из тюрем остались только одни общественно-наблюдательные комиссии, и поэтому вот это наше представление о том, что туда может зайти милосердная церковь, милосердные врачи без границ, еще какие-нибудь практики, которые вообще окружают тюрьмы в любом нормальном обществе. Теперь этого нет, это только ОНК. А потом у нас были скандал за скандалом, когда из ОНК не принимались туда прежде всего те люди, которые реально обладали опытом, точно понимали ответственность человека, который заходит в такую организацию, и что он не должен быть аффилирован там, с преступным миром и так далее, и так далее. Они точно это знавали, ровно их не оказалось там. Это, мне кажется, очень плохо.
Вот по поводу системы и человека. Вот смотрите, наши коллеги пишут с портала вкурсе.ру по поводу Максима Яблокова, который там явку с повинной уже он написал. Заканчивал он, кстати говоря, Пермский институт Федеральной службы исполнения наказания. Вот его сослуживцы говорят о том, что, в общем, когда учились с ним, он был положительным человеком, отзывчивым, готовым прийти на помощь даже в ущерб себе, говорит его однокурсник. Не было ни злости, ни агрессии. Но прошло 2 года, служба меняет людей. Я, конечно, очень удивился, когда увидел Максимку на том видео. Все-таки мы 4 года в одной казарме жили. Вот человек говорит, который жил с ним 4 года. В одном помещении, да, в закрытом, в специальном институте, да, и говорит, что не было склонности. Так вот, это все-таки может быть история про то, как система ломает людей, как люди, работая вот в этой непростой системе.
Это может быть история про то, как люди ломают, система ломает людей. Это может быть история про то, как система подбирает тех людей, которые очень легко и быстро деформируются, как пластилин становится в этой части. Это может быть и просто кейс отдельный. Вот отдельно такая бывает ситуация. Мне пока трудно сказать, что это такое, но я точно понимаю, что если бы система работала нормально, неконтролируемое, технологичное, унижающее человека насилие должно было бы блокироваться чем-то, что самой системой, если она нормально работает, должно людям прививаться, в них выращиваться и так далее, и так далее. Ровно этого нет. Система работает на разблокировку вот этой ситуации, животного отношения к человеку как к животному.
Ну, тогда и система не должна пугаться подотчетности и открытости, а не воспринимать ее как агрессивный вызов со стороны общественности.
Вот вы понимаете, я то, что читала, там, типа, они крутые профессионалы, они периодически позволяют себе реплики типа: вы даже не понимаете, во что вы ввязываетесь, мы вас тут охраняем от такого насилия и так далее, и так далее, а вы позволяете вот эти детские игры. Вот это меня чрезвычайно заботит, потому что я никому не делегировала право охранять меня подобным образом. Когда они охраняют меня подобным образом, они тем самым унижают и меня как человека.
Прямо сейчас прервемся на короткую рекламу и вернемся к нам в студию. Часов 20 минут сейчас в Перми. Продолжаем дневной прямой эфир. Напомню, прямо сейчас в нашей студии Светлана Геннадьевна Маковецкая, директор центра «Грани». Говорим мы об итогах недели уходящей. Итак, давайте завершим с темой все-таки ЧП в Ярославле. Итак, открытость системы исполнения наказания, общественный контроль. Реально действующий, да, общественный контроль нужен?
Ну,
не
да.
Симулякр его, а реально действующий.
Но я думаю, только общественным контролем, честно могу сказать, систему не исправить. Система должна быть серьезно пересмотрена. По этому поводу есть разработка разработки, в том числе Центр стратегических разработок, что при раннем Путиным, то есть начало 2000 года, что сейчас, в 2017 году, система должна быть серьезно уменьшена, количество тюремного населения должно быть уменьшено, а требования к людям, которые работают там, должны серьезно пересмотрены, в том числе, если произошла деформация ответственности, деформация того, что они называют работой, эти люди должны просто перестать там работать, а система дальше должна воспроизводить какие-то балансирующие механизмы, чтобы люди оставались людьми. А вот уже потом, и вместе с этим, конечно, и общественный контроль, и прозрачность, и так далее. То есть там есть и технология, и само содержание этой деятельности, и надзор общества над этим.
Давайте сейчас коротенечко телеграфным стилем прокомментируем федеральную новость, а потом уже к нашей местной повестке перейдем. Значит, Госдума отклонила законопроект, предлагающий приравнять сожительство к официальному браку. Значит, предлагалось приравнять к официальному браку незарегистрированный союз мужчин и женщин, проживающих совместно больше 5 лет. Документ, напомню, был внесен в парламент в январе этого года. Значит, процитирую пояснительную записку. Признаками фактических брачных отношений считаются ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение 5 лет, также ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение 2 лет и наличие общего ребенка. В проекте уточнялось, что к таким парам должно применяться семейное и гражданское законодательство. Угу. Комитет по вопросам семьи, женщин и детей раскритиковал этот законопроект. Значит, в заключении было указано, что он, законопроект, не отвечает заявленным целям, а именно укреплению социальных основ общества и защите материнства и детства. Вы знаете, вот тут сегодня общался с... это не представитель экспертного сообщества, он юрист, но сфера его интересов отнюдь не семейное право, а скорее налоговое. Человек считает, что очень актуальная тема, и закон был бы полезен. Вот когда мы в студию с вами до эфира заходили, выяснилось, что у меня... Я отстаю почему-то там в своем мышлении. Может быть, я не знаю.
Я сказала, отстаю, сказала, что...
Архаическое мышление, да?
Архаичное мышление, когда вы позволяете не называть браком то, что вы называете сожительством.
Нужен такой
абсолютно законопроект? Я уверена, с тем, с кем вы говорили, что такой закон абсолютно нужен. И это... обязанность законодателя реагировать и создавать нормальные прозрачные правила, которые решают общественную проблему. Потому что люди на самом деле могут не иметь доступа друг к другу, когда они находятся, например, в реанимации. Не могут давать согласие на медицинские вмешательства. У них будут проблемы с тем, как они используют собственное имущество и так далее, и так далее. При этом то, что люди не пошли в ЗАГС и не зарегистрировали свой брак, никакого отношения к их социальной ответственности не имеют. Они могут быть при этом вполне себе разумными, вменяемыми родителями, вести все хозяйство вместе, не знаю, уважать друг друга, заботиться о стратегии развития всех членов семьи и так далее, считать себя семьей. У них только нет похода в ЗАГС. С моей точки зрения, это прям самое последнее, что должно идентифицировать устойчивые брачные отношения. И поэтому я считаю, что да, комитет серьезно ошибся.
То есть вы сторонник той точки зрения, что сначала фактически происходящее, а затем уже правовое наполнение. Но, то есть сначала де-факто, потом де-юре, так?
Я считаю, что да, браком мы описываем жизнь совместную по определенным характеристикам. Все характеристики, которые соблюдены были в законопроекте, это и есть, говорит о том, что это устойчивая семья.
На ваш взгляд, Любое законотворчество ведь такое инерционное, инерционная такая штука, там, через какое-то время вернется?
Я думаю, будут возвращаться постоянно. Это могут быть разные инициативы, в том числе я знаю, что была такая российская общественная инициатива, она не набрала тогда 100 тысяч, потому что актуальная повестка поменялась, но, скорее всего, может набрать, и это возможность снова обратиться к этому, и в том числе обращаться можно через депутатов и так далее. В конечном итоге законодатель в какой-то момент должен создать инструменты урегулирования этой ситуации, потому что просто мы, конечно, можем решить проблему, мы друг другу чего-нибудь через нотариуса передадим, мы зафиксируем возможность использования общих счетов, мы напишем еще какие-нибудь доверенности и так далее, но обязательно возникнет такая ситуация, которую общество не будет называть справедливым, потому что эти мужчина и женщина, женщина или мужчина, неважно, как выглядит эта совместная семья, они являются по сути, по факту семьей, не имея справки в ЗАГСе.
Новость тоже федеральная, но хорошо перекликающиеся с нашей местной повесткой на этой неделе. По инициативе первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко будет вводиться в действие система, скажем так, по мониторингу социальных сетей, постов в социальных сетях нас, граждан, что вот, например, вы, Светлана Геннадьевна Маковецкая, я, Ярослав Богдановский, например, придем сегодня домой, напишем, или, не знаю, там, со смартфона напишем. Меня волнуют плохие, я не знаю, тротуары, плохое состояние
Максим
тротуаров. Чего-то,
Максим Геннадьевич, не дорабатывает,
да,
напишем, например,
нет,
да?
Ну, конструктивно будем критиковать, например.
Ну, неважно,
да, допустим. Вот. Или, да, действительно, не согласен я с чем. Ну, я, как правило, совсем не согласен. Ну, ладно. И, дескать, органы власти обязаны будут реагировать на эти обращения. Это все замечательно. В том смысле, что, ну, у нас так ведь есть закон о порядке работы с обращениями граждан. Хорошо,
да, есть.
Хорошо, но теперь не надо писать, тратить, значит, чернила, перо точить, бумагу изводить, чего уж. Вот, так увидят, доложат, подошьют. Ну, вот, это все красиво звучит. Я к чему все это говорю? Не будет ли это очередным симулякром? Ведь чиновникам самим по себе мониторинг ради мониторинга едва ли нужен. Если это будет задача, поставленная первым руководителем того или иного подразделения, и будут ежедневно спрашивать, тогда будет и реальный мониторинг, и реальные сигналы. Но лично я полагаю, что это превратится в какой-то момент в очередную симуляцию.
Компанию, да?
Да, компанейщину, потому что же, опять же, возвращаясь к нашей первой теме нашего разговора сегодняшнего, тот же самый закон об ОНК называли прорывным когда-то. Да, а потом сказали, ну вот система не работает. Вот теперь говорят, да, прорыв. А...
Давайте разберемся по частям все-таки. Давайте так, Кириенко, если вы имеете в виду Сергея Владиленовича с его инициативой, он инициативу имел не в том смысле в виду, что, насколько я прочитала, что власти регионов должны следить за тем, что происходит в основных социальных сетях, а они создают систему мониторинга, при котором они смотрят, чтобы власти реагировали в течение суток на то, что они обнаружили в этих самых сетях. Эти сети методологически предполагается, если верно понимаю то, что я прочитала, соединить в такие инциденты, и, соответственно, реакция должна идти по этим инцидентам информационным во все сети одновременно, независимо от того даже, где она появилась, и она должна реагировать как на положительную, так на отрицательную и на мониторинговую информацию. Вот если мы посмотрим на это, то у меня есть несколько, конечно, соображений с тем, что хорошо, и соображение с тем, что я не понимаю, к какому результату приведет. Хорошо ли, что власть обращает внимание на то, каким образом граждане, не дойдя до них и до их приемных, все-таки выражают свои предложения, требования или еще какие-нибудь, как-то проблематизируют ту сферу, которой занимается ведомство, да, я считаю, что это правильно. Ведомства должны реагировать и понимать, что пациентское сообщество не только сидит в совете пациентских организаций, хотя у нас хороший пациентский совет, а еще что-то обсуждает в сетях, и если там возникают условно раздражающие вещи, которые прям реально перекошивают ситуацию, то нужно это быстро реагировать. Я приведу пример. Наверное, многие помнят, как у нас в пикет стали беременные женщины перед... Это было лет, наверное, 5 назад, когда перинатальный центр водили. И они стояли с требованием, что не закрывайте родильные дома, нам негде будет рожать. Оказалось, что никто не заботился информацией о том, сколько вообще свободных коек, в которых женщины могут в этот момент рожать.
Прямо сейчас прервемся, давайте, на короткую рекламу. Так или иначе, она без нашего желания выйдет в эфир, а потом вернемся в студию. 14:31 сейчас в Перми. Продолжаем дневной прямой эфир на Эхе. И напомню, что прямо сейчас в нашей студии Светлана Маковецкая, директор центра «Грани». Говорим мы об итогах недели уходящей. Итак, до того, как уйти на рекламу, мы говорили об инициативе федеральных властей по мониторингу...
Принуждению региональных властей к мониторингу сетей и сигналов, которые подают им граждане, в течение суток ответа. И я сказала, что в этом есть некая хорошая, я бы сказала, составляющая, связанная с тем, что я понимаю ситуации, когда власть должна реагировать крайне быстро, и это не политическая реакция, это может быть прям технологическая реакция, когда возникает паника, например, и нужно срочно отреагировать, что-то там не знают люди, да, или когда они реально получили сигнал, как в первом сюжете, о котором мы говорили, и на этот сигнал тоже нужно реагировать, потому что в дальнейшем уже сейчас можно дать понять, что уже в работу что-то поступило. Но теперь вторая вещь. Вот чего я не до конца понимаю, у меня вопрос, а что у нас получается в нашем некотором общем представлении власти что-то не делают, потому что они что-то не знают? А если они не могут этого делать или там по каким-то причинам ограничено? Вот я пытаюсь понять. Допустим, вот помните, у нас был там, выясняли, нужно закрывать молочные кухни или не нужно закрывать молочные кухни. Был целый большой по этому поводу обсуждение, дискуссии в сетях. Ну вот, то есть сейчас власть должна что сделать? В течение суток сказать, мы не закрываем или мы закрываем? Что делать должна власть в тот момент, когда она не видит решения или не имеет решения? Вот представление о том, что для того, чтобы реагировать на общественный запрос, достаточно сказать «я вас услышал», это, как мне кажется, неверное представление. И я не вижу пока сейчас механизма, при котором кто-нибудь обязывает отвечать по существу и совершенно точно связывать этот ответ с последующими действиями. Вот это было бы интересно. А если просто вопрос о том, что вот кто-то отреагировал и нужно дать встречную реакцию, то мы уже рассматривали это, у нас даже была целая большая панель на Петербургском экономическом форуме, где мы рассматривали ситуацию, когда вокруг информационных повесток или информационных ресурсов, включая там «Я гражданин», вот такого типа «Добродел» в Московской области и так далее, все концентрируется технологически, одни боты пишут одно, вторые боты пишут другое, кто-то на них что-то реагирует. Слава богу, мы понимаем, что это уже индустриальная, постиндустриальная эпоха в этом смысле, индустриальный подход вполне возможен. Поэтому, если вот просто так говорить о том, о чем мы начали говорить применительно к этому вопросу, само по себе необходимость для органов власти заниматься мониторингом сети – это нормальная ситуация. Кроме того, они не должны дублировать друг друга. У нас Роскомнадзор занимается мониторингом.
Но он
потом...
с понятной целью. Не пущать и наказать.
Ну, я не понимаю. У нас еще занимаются мониторингом для того, чтобы деструктивное поведение
эти-то
детей увидеть.
Эти-то как бы помочь хотят, понимаете? Эти-то хотят помочь.
Подождите, когда вот это вот то, что сейчас обсуждается достаточно активно, вот эта кибербезопасность детей, я к этому отношусь очень противоречиво, но неважно. То есть кто-то мониторит сети, чтобы понять, не начали наши дети писать что-то суицидальное или еще куда-то там вступать. Они тоже мониторят сети. У нас, как ни крути, в огромном количестве везде разнообразный мониторинг. Поэтому вот этот мониторинг, про который говорят, мне кажется, как минимум не должен дублировать что-либо, а лучше опираться на интегральные системы, которые есть. Второе. Самое главное не то, что они проводят мониторинг, а что в результате мониторинга происходит. Каким образом должен выглядеть сигнал, а самое главное, действие по результатам сигнала, которые получаются в ответ на вот то, что люди о чем-то говорят. Что мы ограничиваем в отношении реакции, если просто идет болтовня? Я прошу прощения, у нас есть много разнообразных людей, очень агрессивных в сетях. Один не любит трамваи, добро пожаловать. Второй вообще является рейнджером по всякому поводу. Антон Толмачев, не могу вас не вспомнить в данном случае. И их активность очень высокая. Я, честно говоря, не всегда уверена.
То есть референтность, что... да, вы имеете в виду здесь? То есть, не любит, да, есть один Facebook-пользователь трамвая, он не любит хранить.
Нет, это не важно. Неважно. У нас, понимаем, я пока сейчас не понимаю. Да нет, это просто я привела примеры, уважаемые коллеги, это совершенно не уничижительно. Я просто хочу сказать, что я пытаюсь понять, по какому принципу будут отлаживаться эти механизмы, на что мы считаем, власть должна реагировать, а что она должна, условно говоря, пропускать мимо своих ушей, как налогоплательщик.
Смотрите, тут уже закольцованная история в том смысле, что немножко есть и соприкосновение с нашим регионом. Значит, я сейчас процитирую комментарий пресс-службы нашей, губернатора Пермского края, значит, как раз по этому поводу, когда занимались мы этой темой на неделе. Значит, Эхо Перми прокомментировали внедрение новой системы инцидент-менеджмент в регионах России. По словам пресс-секретаря губернатора Пермского края Дарьи Левченко, система мониторинга соцсетей, подобная предложенной, уже используется в регионе. Пермский край готов к использованию новой системы. На данный момент тот мониторинг СМИ и социальных сетей, который ведется в Пермском крае, ежедневно предоставляется руководству Пермского края, всем министрам и вице-премьерам. И, соответственно, у отраслевых министерств и ведомств есть задача оперативной отработки и ответов на комментарии, и вопросов граждан в социальных сетях.
Вот. Так вот, я с вами пытаюсь про это и сказать, что хорошо, окей, мы понимаем, что теперь все будут в курсе. Вопрос, и что они дальше будут делать в отношении этого? Какого рода реакция должна последовать? А самое главное, как это будет потом использоваться в действиях конкретно?
А можно же, извините вас перебивать, Светлана Геннадьевна, я бы, будучи работником государственная система, я, знаете, как сделал? Ну, первое, по принципу, как бы что ни вышло, ну, то есть, ну да, хорошо, есть установка сверху. Ну, будем там... Я бы сначала сказал так, давайте регламент разработаем по поводу сигнала. Вот, вот я прозвучал ваше мнение. Сигнал нужен, да, давайте соберем рабочую группу по выработке регламента сигнала. А почему нет, кстати, на полном серьезе? Утвердим регламент. Так, хорошо. Значит, разделим на категорийность. Значит, хорошо. Значит, это за трамвай, это за тех-то. Хорошо. Значит, там потом по частотности, потом по проблемности. Ну, и согласно методике. А согласно методике так. Уважаемая Светлана Геннадьевна, на ваше обращение за номером 25/30 от 27.07.2018 от 14:37 сообщаем, что на ваш пост, размещенный в социальной сети ВКонтакте, за номером таким-то IP-адрес, такой-то, 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 значит, там, выслано письмо, приложено в адрес главы местного самоуправления, муниципального там, округа, городского поселения, городского округа, город Пермь.
Чтобы он что сделал?
Где была сделана отметка там, в системе электронного документа оборота и так далее. Все.
Ну, подождите,
я ответил,
подождите,
а я на все ответил. Вот, я не отвечаю дальше, Светлана Геннадьевна. Как чиновник, я забыл.
Нет, подождите. И, во-первых, я не анархист. Я понимаю, что государственный аппарат нужен, его нужно использовать аккуратно, целесообразно и лучше компактно. В этом смысле расползание государственного аппарата в сети меня не сильно радует. Второе. Совершенно точно понятно, что часть того, что вы говорили, описывается стандартом открытости, есть требования к тому, чего нужно отслеживать, куда и так далее, и так далее. Это в рамках полномочий. Это вроде тоже понятно. Меня интересует другое. Я говорю, слушайте, ну вообще как бы вот я сейчас оформляю пенсионные дела, у меня потерялись там данные такого-такого года. И все обсуждают всем городом, как это могли данные потеряться, куда смотрелся пенсионный фонд и так далее. Какая реакция на это у органов власти? Он что, может переделать пенсионную систему? Он может переделать пенсионный фонд? Вот это представление о том, что самое главное, чтобы тебя услышали и сказали, что услышали, с моей точки зрения, это очень детская позиция. Главное не только, чтобы меня услышали, а чтобы я понимала, кто именно реагирует и с каким результатом реагирует. И, наконец, я очень солидарна в этом смысле с Екатериной Шульман, очень модным политологом и замечательной дамой и матерью, значит, которая сказала, что вот это все заменители, субституты нормальных выборов конкурентных. В нормальных конкурентных выборах я наработаю на такую повестку дня, что потом тот, кто его выбирает, обязан отчитываться, иначе я его потом не выберу. Если этого нет в прямом смысле этого слова или по каким-то причинам отключены какие-то механизмы, у нас возникают вот дополнительные такие субституты. И потом, еще раз я пытаюсь сказать, я как налогоплательщик хотела бы получить не разрастающиеся в разные стороны государства, а нормальное, экономное и компактное, чтобы оно действовало там, где ему нужно действовать. В этом смысле эта инициатива как минимум такая противоречивая.
5 минут у нас остается до конца сегодняшнего эфира. Еще одна тема, которую мы заявляли в самом начале, тоже грустная. Это падающие дети из окон, значит...
Выпадающие,
из окон. Да, точнее сказать, выпадающие из окон. 2 случая на этой неделе, как минимум, резонансных. Это Чайковский и это больница, да?
Угу.
Вот как вот тут быть? То есть, ну, больница, смотрите, можно же по-разному посмотреть. Во-первых, одна история, нужно ли размещать там отделение с детьми на верхних этажах стационаров, и решаемо ли это в принципе. Это первое. Второе, все-таки, если ребенок находится там без родителя, который за малолетнее лицо отвечает, родитель, значит, ну тогда надо какие-то, я не знаю, запирающие устройства придумывать, да? Ну и все-таки история про то, когда ребенок остается дома один без присмотра. Ребенок до 12 лет, там, ну, хорошо, там, дадите...
11-летняя девочка с мальчиком осталась.
Вот эта история про безалаберность родителей, или это все-таки история, на ваш взгляд, про безысходность, когда родители вынуждены покинуть жилище и работать, там, копейку зарабатывать?
Слушайте, давайте разделим тоже, как мне кажется. Вот есть общественные здания и сооружения, типа больниц, там, детских садов и так далее, и так далее. Понятно, что там технологии, связанные с тем, что должны быть специальные запирающие механизмы, там не надо использовать москитные сетки, какие-нибудь там, которые в домах у нас обыкновенно есть и так далее, которые позволили бы уменьшить опасность на уровне просто технологии. То есть ребенок просто не может выпасть там, даже если он остался вдруг один. Это один вариант. Второй вариант, когда у нас семья, и в семье нормальная ситуация, когда старшая сестра остается с младшим ребенком. При этом совершенно непонятно, сколько нам, 2 часа может находиться, там 40 минут и так далее. Это нормальная ситуация. Соответственно, хорошо бы, чтобы наши строители, устроители и так далее, имели в виду специальный запрос к строительству, возможно, не до конца сформулированный, от семей разных форм деятельности и разного типа, многоколенной и так далее. Мы вот в мае проводили проектную встречу для семей, они сформулировали требования к застройщикам. Они сказали, все почему-то думают, что семья там с детьми заинтересована в том, чтобы не было перегородки между кухней и гостиной, потому что во всех Four Seasons или там, не знаю, дом, везде про это публикуется. А нам нужны безопасные остекление балконов, безопасное запирающее устройство на окнах, и нам нужны кладовые и еще что-то, поскольку нам нужно хранить массу всяких вещей, а это совсем не предусмотрено строительством. Строительство как будто не реагирует на запрос обыкновенной семьи. Поэтому и в домашнем, в таком в партикулярном виде нужно понимать, что нам нужно специально озаботиться этим, продвигать эту идею, требовать от строителей, согласовывать, не знаю, чтобы были какие-то вот такие возможности, таких запирающихся вещей. А как мы теперь относимся к тому, как вы сказали, что родители зарабатывают копеечку, а дети типа сиротки сидят двое дома? А к этому нужно относиться спокойно, потому что давайте посмотрим на то, что нам сказал наш президент в майском указе, как это в реальности выглядит. У нас, получается, когорта возрастная, где-то приблизительно от 18, приблизительно до 44, на которых падает сейчас все. Они одновременно должны рожать, чтобы демографические проблемы решать. И одновременно должны работать, потому что нам нужно войти там в четвертую или в какую-то там пятую экономику мира.
Прорыв нужен.
И одновременно прорыв. Соответственно, нам важно понимать, что эту проблему мы будем решать, в том числе и решая гипотетически те проблемы, с которыми мы столкнулись с выпадающими детьми.
Ну, я к тому и сказал, что это вот история про то, как за копеечкой ушли, за рублем, хорошо, там, за
прорывом ушли. Это нормальная ситуация. Это нормальная ситуация. Нам нужно профилактику уменьшить риски.
Светлана Геннадьевна, спасибо большое за участие в сегодняшней программе. Я напомню, что сегодня итоги недели, информационные итоги недели уходящие, они были такими не очень радужными. Мы подводили с директором Центра «Грани» Светланой Геннадьевной Маковецкой. 20 секунд у нас до конца разговора. Оптимизм-то есть этим жарким июлем?
Да, у нас канва начинается, и скоро не будет такой жары. И в конце концов у нас лето, ребята. Нужно быть счастливыми. Лето – это маленькая жизнь.
Еще раз спасибо. Не переключайтесь. Прямо сейчас новости, буквально через несколько секунд.